Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Наши братья югославы. Мифы и репутации. Шестьдесят лет тому назад, 28 июня 1948 года, информационное бюро коммунистических партий опубликовало первую резолюцию, посвященную положению в Компартии Югославии. Эта резолюция положила начало многолетнему конфликту. Его называют конфликтом Сталин-Тита или советско-югославским конфликтом. Формально он закончился в 1955-1956 годах, но последствия его сказывались и в 60-е годы, и позднее, вплоть до того времени, когда прекратили свое существование и КПСС, и Союз коммунистов Югославии, и обе страны. Хотя и прошло 60 лет, многие историки и политологи сходятся в том, что в психологии балканских народов то драматическое напряжение бесследно не исчезло, питая и до сих пор, если не реальные действия, то, во всяком случае, живучие мифы. О советско-югославских взаимоотношениях и мифах, выросших поверх этих контактов, сегодня будут рассказывать гости нашей московской студии. Историк, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Сергей Романенко и театровед и переводчик, ведущий научный сотрудник Института искусствознания Наталья Вагапова. Первый вопрос, Сергей Александрович, вам. Что собой представляли российско-балканские взаимоотношения в царские времена?
На протяжении первых лет 20 века, то есть до начала Первой мировой войны, затем 4 вот эти военных года, России в какой-то степени приходилось делать выбор на Балканах, как и в конце 19-го, впрочем, века. Кто главный союзник? Либо это Сербия, либо это Болгария, либо это Черногория. В конце концов, выбор был сделан в пользу Сербии после государственного переворота 1903 года, когда к власти пришла династия Карагеоргиевичей. И, собственно говоря, вот считается, что именно за эту династию и заступилась Россия, вступив в Первую мировую войну. Хотя должен сказать в скобках, что Россия, конечно, вступилась не только за Сербию, она прежде всего вступила в Первую мировую войну за свои интересы, за Босфор и Дарданеллы, которые, как известно, она так и не получила. Что касается отношения России, русского государства и русского общества к южным славянам Австро-Венгрии, а это и те же самые сербы, которые там жили, и хорваты, и словенцы, и боснийские мусульмане, то оно было очень сложно. Ну, что касается сербов, то тут более или менее все понятно, потому что и сербы Австро-Венгрии тоже были православные, они, так сказать, ориентировались на Белград и, соответственно, на Россию. С хорватами и словенцами дело было сложнее, потому что они были католиками, с одной стороны, с другой стороны, они все-таки были этническими славянами, и, как и другие славянские народы Австро-Венгрии, они, в общем, тоже не игнорировали русский фактор. И в этой связи надо напомнить такое событие, как Лондонский договор, который был подписан 26 апреля 1915 года, странами Антанты с одной стороны, включая естественно Россию, а с другой стороны Италией. Италия была союзником Германии и Австро-Венгрии, но затем она решила перейти на сторону государств Антанты, которые ей пообещали, так сказать, в награду за это, в случае своей победы, Адриатическое побережье Австро-Венгрии. Ныне это как раз то самое побережье, которое в основном принадлежит Хорватии и Словении. И надо сказать, что в результате Первой мировой войны в рамках Версальского договора Италия во многом получила то, что ей было обещано. И вот этот самый Лондонский договор, он, конечно, очень сильно навредил позициям России, потому что и лидеры южнославянских партий, которые оказались в Лондоне, они создали Югославянский комитет, и правительство сербское королевское, которое в конце концов после поражения в 1915 году оказалось в изгнании на острове Корфу, они резко негативно отнеслись к передаче Италии вот этих этнических южнославянских территорий. Документы свидетельствуют о том, что позиции России очень сильно после этого ослабли, и Югославянский комитет и сербское правительство стали искать себе покровительство и у других государств.
Какие это годы?
Это Первая мировая война. Это вот начиная с 1915, то есть 1916, 1917, 1918 год. Ну, как мы знаем, в 1917 году в России произошло две революции. Сейчас нет времени просто обсуждать, какие были изменения в политике временного правительства по отношению к югославянскому вопросу.
Да, разумеется, давайте посмотрим, какими вышли эти два региона, Россия и Балканы, из Первой мировой войны.
Россия, как известно, вышла с правительством большевиков, которое пришло к власти 25 октября, 7 ноября 1917 года. И здесь наблюдается довольно забавная картина, потому что, с одной стороны, югославянские военнослужащие, которые находились в России, частично это были плены австро-венгерской армии, которые составили так называемый сербский корпус, частично это были сербские офицеры, которые прибыли с Корфу в тот же самый сербский корпус, они принимали участие в покушении на Ленина, неудавшемся. Но, с другой стороны, первый нарком индел Лев Давыдович Троцкий консультировался с послом Сербии в Петрограде, вот думая, что Сербия как раз может быть союзником социалистической революции в России, потому что вроде как южные славяне всегда стремились к свободе. На самом деле это было не так. Сербия, конечно, преследовала свои собственные политические цели, а затем в 1918 году было создано Королевство сербов, хорватов и словенцев, вот это общее государство, которое в 1929 году получило название Югославия. И надо сказать, что как раз вот это, ну я буду говорить Югославия, чтобы не путаться, Югославия была самой последовательной противницей советской внешней политики на Балканах. И дипломатические отношения между СССР и Югославией были установлены только в 1940 году. Югославия установила с нами дипломатические отношения, последние из всех балканских и центральноевропейских стран.
Сергей Александрович, можно вот тут спросить вас о русской эмиграции, о ее судьбе, и попросить вплести вот в эти дипломатические и политические отношения судьбу тех русских многочисленных, которые оказались на Балканах? Мой вопрос прежде всего, естественно, политического толка, а не культурного, если можно.
Совершенно оправданный вопрос, потому что как раз именно русская эмиграция оказывала существенное и, если смотреть с точки зрения Советского Союза, негативное влияние на советско-югославские отношения. Дело в том, что Югославия стала одним из центров русской эмиграции политической, и причем не только политической, но и военной, и там оказались наиболее, может быть, наиболее воинственная часть русской эмиграции. Достаточно вспомнить Российский общевоинский союз генерала Врангеля. Кроме того, в Белграде находился великий князь Николай Николаевич, претендовавший на русский престол. Ну и надо сказать еще, помимо всего прочего, что и Карагеоргиевичи в некотором роде находились в родственных отношениях с российской правящей династией, что, конечно, после убийства Николая II не могло не сказаться на отношении к большевикам. Что касается политической стороны существования русской эмиграции, и даже не только политического, но и жизненного, то, конечно, она оказалась в тяжелом положении, потому что люди, в общем, прибыли фактически, бросив все на родине, и отношение к ним было у разных людей по-разному, причем это не зависело от того, там, хорваты это были, сербы, черногорцы или кто-то еще. Просто одни считали, что тем, что Югославия приютила эмигрантов, она отдает свой долг за то, что Россия вступила в августе 14 года на стороне Сербии в Первую мировую войну. Но многие люди считали, что наоборот, что русские своей трудовой деятельностью, а многие из них все-таки были и известными учеными, специалистами, что они отдают свой долг Югославии за то, что она их приютила. Ну и кроме того, конечно, сказывались и предрассудки, собственно говоря, в самой королевской семье, о которых я уже говорил. Поэтому, да, и к этому еще, простите, надо добавить обязательно, что касается русской эмиграции, конечно, она оказалась раздираема политическими противоречиями, и связано это было с влиянием Октябрьской революции и с политикой Коминтерна, который пытался разрушить Югославию, сделать из королевства сербов, хорватов и словенцев Балканскую федерацию, и об этом, в общем, совсем недавно был опубликован двухтомник очень интересных документов, которые до сего времени были закрыты. Это документы Коминтерна, документы советских спецслужб, Народного комиссариата иностранных дел.
Рассказывал Сергей Романенко.
Мама, Тита, замашала, Тита, 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 Т
Наши братья-югославы. Мифы и репутация на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Мой следующий вопрос к театроведу и переводчику Наталье Вагаповой. Наталья Михайловна, как правило, лучшие страницы взаимоотношений двух народов – культурные страницы. Чем они характерны для России и Югославии?
Я здесь выступаю как, так сказать, свидетель этого самого советского югославского конфликта, которому, вот, оказывается, уже 60 лет исполнилось, потому что это просто прошло через мою, ну, можно сказать, и человеческую, и научную судьбу. Дело в том, что еще в последних классах школы я читала в газетах о подвигах югославских партизан замечательные очерки Симонова, Эренбурга, потом была... Моя любимая журналистка такая была Ольга Чечеткина. И все мы страшно любили югославов, восхищались ими и так далее. Потом, когда я пришла на славянское отделение Московского университета и попала в группу югославскую, вот, понимаете, вот парадокс истории. Несмотря ни на что, отделение югославистики не было закрыто. И мы учили сербский язык и хорватский язык как раз у эмигранта, реэмигранта, русского эмигранта, вернувшегося в Россию, внука Льва Толстого, Ильи Ильича Толстого. А потом я попала в руки Ильи Николаевича Голенищева-Кутузова, замечательного филолога, специалиста по Ренессансу итальянскому, и также и по славянским литературам. И вот эти люди, они помогли нам совершенно как-то трезво и спокойно отнестись ко всему. Они никогда не говорили ни о каком конфликте. Они просто в традициях русской классической славистики, которая признавала существование, кстати, всех народов. Еще в XIX веке песни славян издавались. Ну, известно замечательное произведение Александра Сергеевича Пушкина «Песни западных славян». То есть западных, это сейчас может дезориентировать читателя, но западные, это значит просто на запад от России, Белоруссии, Украины, которые были восточными славянами. На самом деле это песни далматинских славян, которые Пушкин стилизовал, используя стилизацию Мериме, но при этом, как недавно выяснилось, тут вот есть интересное исследование известного такого писателя Милорада Павича, он же еще очень хороший филолог, он выяснил, что Пушкин во время пребывания в Кишиневской ссылке общался с сербами, бежавшими от турок, с организаторами первого сербского восстания 1804 года. Сергей Александрович, я не ошиблась, 1804 год, да? И от них узнал Мелос, югославянский эпос, звучание этих песен, увидел книги Вука Караджича. Это, видимо, было первое вторжение югославян в русскую литературу. И дальше, на протяжении всего XIX века, будем говорить о том, как популярна была русская литература. Переводили, конечно, Пушкина, прозу переводили, взахлёб Гоголя. Гоголь читался у сербов чуть ли не отечественным писателем. Переводили Тургенева, Достоевского, Толстого. И, с другой стороны, русские братья тоже не забывали братьев славян, и время от времени какие-то хорошие, лучшие произведения в журналах русских появлялись. И при этом различались разные народы Югославии. Поэтому, когда вот в свое время при Тито была создана такая искусственная, это у сербов и хорватов есть такое словечко «кованица», то есть такое искусственное словообразование, сербско-хорватский язык, для нас это было дико. И не менее дико было для наших преподавателей, но что поделать, вот была такая история. Нам всегда говорили, вот сербы там говорят так-то, хорваты говорят так-то, ну, а славянцы уж сами посмотрите, славянский язык нам не преподавали. И таким образом вот эти культурные связи, понимаете, они вот через сознание вот этих наших вернувшихся к нам иммигрантов глубоко осели в нашем сознании вот, студентов. С другой стороны, были какие-то странные вещи, когда мы приходили в библиотеку и просто брали ящичек, картотеку югославской литературы, к нам подходил дежурный библиограф и говорил, а почему вы этим интересуетесь, а зачем, а что вам надо? И приходилось долго объяснять, что ты вот студент, занимаешься тем-то и тем-то. И можете себе представить, в каком восторге мы были, когда, наконец, этот конфликт разрешился. Причем были же в России, особенно в Москве, была масса иммигрантов югославских 1948 года, то есть тех людей, которые не признали Тита, а решили, что они, значит, идут за Сталиным. И они обосновались в Москве, они занимались и наукой, и культурой, причем не все из них, далеко не все из них были к этому подготовлены. В отличие от наших русских эмигрантов, которые ехали и в Югославию, и там занимались именно тем, и несли народам Югославии именно те знания, которые они получили в России, свою профессию, режиссеры, художники театральные. Замечательная балетная труппа была в Загребе во главе с Маргаритой Петровной Фроман, артисткой Большого театра и ее братьями Павлом и Петром. Ну и так далее. Вот, понимаете, такова вот... Ну, я, конечно, очень сумбурно рассказываю, все ведь не расскажешь. Но достаточно сказать, что даже вот в 1900-е годы предок мой, Владимир Михайлович Саблин, замечательный издатель и переводчик, он наряду с сочинениями европейских писателей, он издал боснийские народные сказки. Для меня это было просто потрясающее совершенно открытие с прекрасными иллюстрациями. Но я думаю, что это было через австрийское издание, скорее всего, переводили с немецкого. Но тем не менее, теперь очень популярен был в Германии в свое время драматург Йосип Косор с такой полусимволистской, полуэкспрессионистской драмой. И эта драма была переведена и оказалась в архиве Малого театра. И в 1916 году на ней был поставлен штемпель, дозволено цензурою. Но, к сожалению, вот «Непобедимый корабль» эта пьеса называлась. К сожалению, эта постановка не состоялась. В 1906 году наш МХАТ, старый, МХТ, вернее, Московский художественный театр во главе со Станиславским, приезжает на гастроли в Европу, в Берлине и в Праге, если я не ошибаюсь, они были. И все театральные деятели, и сербы, и хорваты, наверное, и словенцы тоже, они все устремились в Прагу и в Берлин и добывали даже просто режиссерские экземпляры русских пьес, особенно был популярен, конечно, Антон Павлович Чехов, и делали постановки вот по режиссерским планам Станиславского. Ну, это, так сказать, вот еще до Первой мировой войны. А что касается периода 20-30-х годов, ну, вот я уже сказала вам, что очень многие наши культурные деятели там работали. И совершенно неожиданно была роль, вот, скажем, в Амхате был такой скромный режиссер Юрий Львович Ракитин, который оказался главным режиссером Сербского национального театра. И вот недавно, в недавней совершенно книге, я встречаю упоминание сербского автора, великий Станиславский и такой же великий русский, ну, это, конечно, преувеличение, но, тем не менее, для них он сыграл, видимо, такую же точную роль, который поднял из праха наше театральное искусство и очень много ему дал.
Рассказывала Наталья Вагапова. Наши братья югославы. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода».
Sve ljepote naših snova u bitkama slavnih dana stvarana su našom borbom djelom Tita iskovana djelom Tita iskovana stvarana su našom borbom djelom Tita iskovana djelom Tita Slobodo, zoro naša, crveno ti srce bilo, dani sunca i ljepote, neka šire svoje krilo, neka šire svoje krilo. Dani sunca i ljepote, neka šire svoje krilo, neka šire svoje.
Сергей Александрович Романенко, какую роль сыграл в годы Второй мировой войны русский корпус на Балканах? Это ведь драматическая страница русско-югославских отношений.
Это было образование, которое возникло в сентябре 1941 года в Белграде. Первым его командиром был Михаил Скородумов, который в своем приказе так обратился к солдатам, к военнослужащим этого корпуса. «Я приведу вас в Россию». И действительно, тогда казалось, что такая возможность существует, и те люди, которые вступали в этот корпус, они думали, что они смогут бороться против власти Сталина, против большевизма, находясь в стороне от гитлеровской политики. Но получилось, естественно, так, что они были, как воинское соединение, вовлечены в планы гитлеровского командования на Балканах. И, к сожалению, в общем, многие из них, так же, как и военнослужащие других стран, которые принимали участие в войне на стороне Германии и ее союзников, они оказались в очень сложном положении, оказались военными преступниками, потому что воевали они против партизан Тита, но и с представителями сербского некоммунистического сопротивления, хотя, естественно, с ходом событий, конечно, там уже где-нибудь 43-44 год, безусловно, они выступали, так сказать, в союзе и с германскими, и с итальянскими оккупантами, и с сербскими четниками генерала Дража Михайловича, и более того, они даже когда вынуждала военная обстановка, воевали на одной стороне с хорватскими усташами. В общем-то, это очень трагическая история, потому что людям, по сути дела, пришлось выбирать между, с одной стороны, между своей первой родиной, которая была Россия, и власть, в которой они не принимали, между своей второй родиной, которая стала Югославия, и между той силой, на которую они рассчитывали в устранении вот этой власти коммунистов. Кончилось это тем, что так или иначе они начали влезть, простите, в русскую освободительную армию. Многие из них разделили судьбу ее военнослужащих. Как известно, они были выданы Советскому Союзу. Ну, а многим удалось бежать, и они доживали свой век в странах Западной Европы, Соединенных Штатов и Латинской Америки. Там судьба их разбросала по всему миру. Ну, еще раз хочу сказать, вот у нас сейчас пытаются, не только там, речь идет не о русском корпусе, а вообще о тех русских, которые воевали на стороне Гитлера, представить их идейными борцами с коммунизмом, изобразить дело таким образом, что это, так сказать, списывает все те преступления, которые они совершали. Это, в общем, я думаю, делать совершенно недопустимо. И тех же самых казаков, которых в некоторых изданиях прославляют, в Югославии о них совсем другая память. И даже более того, один мой хорватский знакомый сказал, что его мать рассказывала ему, что вот когда приближались казаки, они все бежали в лес, бежали прятаться. И действительно, к сожалению, вот за этими русскими частями, которые воевали на стороне Гитлера и на территории Югославии в том числе, числится довольно много военных преступлений. Godine su prošle pune muka, ginulo se za slobodu njemu, ili s pjesmom umjesto jauka. Druže Tito, mi ti se kunemo, druže Tito, mi ti se kunemo.
Наши братья югославы. Мифы и репутации на волнах Радио Свобода. 2 минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Возбуждено уголовное дело по факту аварии под Петербургом, жертвами которой стали 10 человек. ДТП произошло в ночь на воскресенье на Киевском шоссе. Пассажирский автобус, следовавший из Пскова, столкнулся с грузовиком, который вез металлическую арматуру. В Абхазии в центре курортного города Гагра произошло 2 взрыва. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», ранения получили 6 человек, в том числе 2 детей. По информации правоохранительных органов, первый взрыв произошел утром близ центрального рынка. Через несколько минут рядом с местным банком сработало еще одно взрывное устройство. Делегация Эстонии во главе с президентом Томасом Хендриком Ильвесом демонстративно покинула зал заседаний Конгресса финно-угорских народов, который проходит в Ханты-Мансийске. Эстонская делегация ушла в знак протеста против высказываний председателя Комитета по международным делам Госдумы Константина Косачева. Под Петербургом завершает свою работу съезд Всероссийского гражданского конгресса, в котором принимают участие оппозиционные политики, правозащитники и общественные деятели. В столице Казахстана Астане открылось заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Сочи проходят досрочные выборы мэра. Прежний градоначальник Виктор Колодяжный ушел на работу в государственную корпорацию «Олимпстрой». На пост главы города претендует 4 человека. В штате Ассам на северо-востоке Индии в результате взрыва погибли 6 человек, ранены не менее 40. Из них около 20 в критическом состоянии, сообщают местные власти. Взрыв произошел на рынке в одном из селений неподалеку от границы с Бутаном. В иракской провинции Салах-ад-Дин к северу от Багдада в результате взрыва погибли 7 полицейских, ранены 3. Взорвался автомобиль, стоявший на обочине с шоссе.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Наши братья югославы. У микрофона Иван Толстой. Шестьдесят лет тому назад, 28 июня 1948 года, информационное бюро коммунистических партий опубликовало первую резолюцию, посвященную положению в Компартии Югославии. Эта резолюция положила начало многолетнему советско-югославскому конфликту. В московской студии наши гости – историк, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Сергей Романенко и театровед и переводчик, ведущий научный сотрудник Института искусствознания Наталья Вагапова. Сергей Александрович, с чем Югославия вступила в 1945 год? Как строились ее отношения с СССР до конфликта 1948 года?
Ну, Югославия, во-первых, вступила новым государством, потому что партизанам Тита удалось навязать свою власть. И надо сказать, что это был единственный случай, наверное, во всей Европе, когда партизанское сопротивление победило оккупантов, потому что за исключением освобождения Белграда, о котором было заключено отдельное соглашение в 1944 году, всю остальную территорию Югославии части под командованием Тита освобождали сами, без участия советской армии и без участия англо-американских союзников. Вот затем было создано социалистическое государство по советскому образцу, и надо сказать, что и Тита, и его ближайшее окружение, естественно, были тогда убежденными сталинистами, иначе и быть не могло, и они начали проводить ту политику, которая проводилась в свое время в Советском Союзе, не исключая, естественно, и массовые репрессии. Причем речь идет, конечно, не о тех людях, которые, так сказать, запятнали себя сотрудничеством с оккупантами, но речь шла о преследовании политических противников. Люди могли быть даже антифашистами, с одной стороны, но с другой стороны, если они не поддерживали, не разделяли идеи коммунизма, то их тоже ждала печальная участь. Естественно, что некоммунистические силы не могли прийти к власти, и постепенно, очень быстро власть оказалась полностью в руках Коммунистической партии Югославии и ее вождя Иосипа Броза Тита. Что касается советско-югославских отношений в этот период, то был такой короткий момент, когда Тита считался чуть ли не самым близким союзником Сталина, и были такие намеки, как мы можем сейчас прочитать в мемуарах, что Тита, так сказать, унаследует роль Сталина после его кончины в международном коммунистическом движении. И во время последнего визита в Москву Тита удостоился неслыханной чести. Он единственный из всех иностранных гостей был приглашен на трибуну Мавзолея. Но, как выяснилось, это был последний визит Тита в Москву, и больше Сталин и Тита никогда не встречались. А между двумя странами, между двумя партиями начали возникать все более и более острые противоречия. Это касалось прежде всего идеи так называемой Балканской Федерации. Собственно говоря, сама идея восходит еще к началу 20 века, к деятельности социал-демократических партий Сербии и других южнославянских земель. И, казалось бы, после победы во Второй мировой войне возникла возможность создать вот эту самую Балканскую коммунистическую федерацию. Тита представлял ее таким образом, причем надо сказать, что не он один был ее сторонником и болгарский коммунист Георгий Димитров. Прежде всего, это объединение Болгарии и Югославии. И затем пошла уже речь и о присоединении к вот этой Балканской Федерации Албании. Вот я сейчас не буду вдаваться в подробности, но, короче говоря, Сталину и его окружению очень быстро перестала нравиться эта идея Балканской Федерации, потому что создание на Балканах и вообще в Средней Европе сильного независимого государства, по сути дела, лишало Советский Союз плодов победу во Второй мировой войне. Потому что так или иначе, такое государство, исходя из логики, как сейчас принято говорить, геополитики, должно было превратиться в соперника Советского Союза и стать таким буфером между Западной Европой и Советским Союзом. Кроме того, между Москвой и Белградом нарастали противоречия относительно экономической политики. И могу на память процитировать воспоминания одного из самых известных деятелей тех лет, Владимира Велебита, который дожил до начала нашего века, и в своем интервью, которое было опубликовано и на русском языке, отвечая на вопрос о причинах советско-югославского конфликта, он сказал о том, что Советский Союз пытался управлять промышленностью Югославии. А на это, сказал Велебит, мы, конечно, пойти не могли. Я думаю, что этот момент, в общем-то, сохранил свое значение и в последующие годы.
Рассказывал историк Сергей Романенко. Как русская культура на Балканах пережила военный период и с чем она вышла из войны? Или по-другому, молчали ли русские музы в военные годы?
Наверное, молчали. О том, чтобы ставить русский репертуар в странах, оккупированных гитлеровской Германией, конечно, речи быть не могло. И вообще, и работать-то было трудно. И сам национальный театр, там, сербский, хорватский, славянский, ну, не говоря уже там о театрах в Скопье или там в Сараево, они, конечно, все влачили очень печальное существование. Но единственное, что вот я знаю точно, что где-то в 44-м, а может быть даже в конце 43-го года, вот Юрий Львович Ракитин, который в страшной нищете, бедности и болезнях существовал в Белграде, он поставил нечто из французского репертуара, по-моему, нечто из немецкого. Ну, немножко, если выходить за пределы Югославии, в Болгарии Николай Иосифович Мусолитинов, он ставил Ибсена, так сказать, ну, гуманистическую немецкую драматургию, но вот с этим как-то было уже получше. Но он и занимал все-таки несколько иное положение, и Болгария была в другом положении, как вы знаете, во Второй мировой войне. А вот практически, конечно, ну, писались стихи, но это скорее вот крупных произведений того периода, лично я, например, не знаю. Практически вот люди просто выживали. И если кто-то в 44-м, там, 43-м году мог себе позволить выступить с каким-то спектаклем вот на подмостках Национального театра, когда страна еще находилась под властью Гитлера, то потом, уже когда к власти пришли коммунисты, им, конечно, это все припомнили. И вот несчастного Ракитина просто, так сказать, этапировали из Белграда, по-моему, в город Лесковац, который по сравнению с Белградом, конечно, был провинцией. Но повезло человеку, в Нови Саде был такой Добривой Видич, он потом был послом Югославии в Москве. Он тогда был секретарем какой-то краевой там организации, что ли, партийной. И он привлек его в Нови Сад, и старик дожил свои лучшие годы, можно сказать, руководя театральной школой, ставя прекрасные спектакли и окруженные, так сказать, почетом и заботой своих учеников. Но при этом, вот Сергей Александрович говорил о том, какова была жизнь русских эмигрантов, при прекрасном самом отношении, я не так давно была в Нови Саде, нам показывали квартиру, где жил Ракитин последние годы своей жизни, окруженный теплом и заботой. Это была крошечная однокомнатная квартирка на маленькой улочке, которая, надеюсь, сейчас и называется его именем. Так что вот все это было довольно сложно.
Наталья Михайловна, велика ли была репатриация русских в Советский Союз после войны?
Насколько мне известно, все, кто мог этого избежать, ну, понимаете, такие люди, как Толстой, Голенищев, Кутузов, ну, они все-таки охраняли Толстого, имя Толстого. Голенищев Кутузов был известнейший славист, и тоже Толстой, первым приехавший в Москву, за него хлопотал, и поэтому их судьба оказалась более или менее благополучной. Ну, то есть просто благополучной уже в Советской России после войны. Те, кто... Я просто не знаю тех, кто вот охотно сам по своей воле репатриировался. Нет, таких примеров я не знаю, и я думаю, что если такие люди были, то судьба их, наверное, была печальна.
Театровед и переводчик Наталья Вагапова. Программа «Мифы и репутации на волнах свободы. Наши братья югославы». Итак, 60 лет назад была принята резолюция Бюро Компартий, ознаменовавшая советско-югославский разрыв. Ее последствия. 5 лет во вражде. Сергей Александрович Романенко, вам слово.
Она была принята на совещании Коминформа в Бухаресте 19-23 июня и, как я уже сказал, опубликована 28-го. Прежде всего, в ней содержался целый ряд обвинений в адрес югославского руководства, в частности, в том, что оно проводит в вопросах внутренней и внешней политики неправильную линию, представляющую отход от марксизма и ленинизма. Это было страшное обвинение по тем временам. Затем, что оно проводит недружелюбную политику по отношению к Советскому Союзу и ВКПБ. Следовали обвинения в троцкизме, который являлся основой так называемой клеветнической пропаганды о перерождении ВКПБ, о перерождении Советского Союза. И говорилось об отходе руководства Компартии Югославии от позиции рабочего класса и так далее. Естественно, что это прозвучало для югославского руководства как удар грома, потому что, несмотря на все письма, о которых я рассказывал, все-таки Тит и его товарищи надеялись на то, что это недоразумение, которое скоро разъяснится, и отношения восстановятся. Однако этого не произошло, наоборот, отношения ухудшались. Последовал разрыв всех соглашений, всех договоров, не только между Советским Союзом и Югославией, но и между странами народной демократии, где у власти находились компартии, которые поддержали, естественно, точку зрения Сталина. И в 1949 году принимается вторая резолюция Коминтерна, посвященная ситуации в Югославии, которая вовсе называлась «Компартия Югославии во власти убийц и шпионов». Там содержались тоже безосновательные обвинения, которые были, кстати, сформулированы в довольно грубой форме. И затем между двумя пропагандистскими машинами уже пошла открытая совершенно война, которая, между прочим, могла перерасти в горячую, и до сих пор непонятно, потому что недоступны многие советские архивы. Но, тем не менее, существует точка зрения, что Советский Союз и его союзники планировали даже военное вторжение в Югославию. Но, во всяком случае, можно сказать, что на первом этапе Сталин думал, что Тита можно устранить, так сказать, путем внутрипартийных интриг. Затем, когда выяснилось, что большинство населения Югославии все-таки поддерживает своего вождя, речь зашла о каких-то мероприятиях по линии спецслужб, затем военное вторжение, и, наконец, все это закончилось тем, что Сталин приказал просто убить Тита, и эта попытка была, так сказать, пресечена просто самой смертью Сталина, этот приказ был отменен. Кроме того, была и ожесточенная дипломатическая борьба между Советским Союзом и его союзниками, с одной стороны, Югославией, с другой. Естественно, что Югославия оказалась в очень тяжелом положении, потому что страна была разорена войной, ей нужны были и материальная помощь, и, естественно, финансовая помощь. Союзники от нее отвернулись. А что касается Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и других западных стран, то они первоначально считали, что это просто инсценировка, призванная спровоцировать Запад.
Вот умер Сталин. На политической сцене появился Хрущев. Что он совершил и во имя чего?
Совершенно было очевидно, в общем-то, трезвомыслящим членам советского руководства, что конфликт с Югославией не принес ни советскому государству, ни советской партии никаких побед, что, по сути дела, Тита вышел победителем из этого политического, дипломатического, если хотите, военного и даже идеологического конфликта, потому что, помимо всего прочего, югославские коммунисты вынуждены были разрабатывать собственную теорию строительства социализма вот в таких условиях. И, кроме того, так как тогда Советский Союз противостоял Соединенным Штатам Америки, естественно, возник вопрос о перетягивании Югославии, которая к тому времени заключила в том числе и военное соглашение с Соединенными Штатами и странами Западной Европы, вошла в Балканскую Антанту, в которую входили Греция и Турция, стояла задача перетянуть Югославию на свою сторону. И естественно, что это, в общем, в какой-то степени находилось и в рамках той самой политики, которая получила название «оттепели». Нормализацию советско-югославских отношений, безусловно, Никите Сергеевичу Хрущеву надо поставить в заслугу. Другое дело, вот интересная вещь. Существует такая теория, что как раз именно советско-югославское примирение негативным образом отразилось на внутриполитической ситуации в Югославии. Были свернуты или прекращены многие, так сказать, политико-идеологические эксперименты, которые проводило югославское руководство для того, чтобы показать, что югославский социализм гуманнее, чем советский. И, в частности, жертвой вот этого примирения пал один из ближайших личных друзей и боевых соратников Тита, Милован Жилос, впоследствии известный диссидент. Тогда он был членом высшего югославского руководства. И он опубликовал несколько статей, в которых выходил за рамки дозволенного даже, так сказать, по титовским того времени меркам. И советская сторона очень жестко поставила вопрос о том, что примирение с югославской стороной связано с осуждением Джиласа. И надо сказать, что Тито, в общем, этому требованию не сопротивлялся, несмотря на то, что это было вмешательство как раз во внутренние дела, против чего он сам все эти годы выступал. Но вот в известном смысле Джилас пал жертвой советско-югославского примирения, и он был выведен из руководящих органов, оказался вне партии, ну и затем уже в последующие годы сидел в тюрьме за свои известные книги, которые сейчас переведены на русский язык, их можно прочесть. Поэтому вот для Югославии примирение с Советским Союзом оказалось противоречивым. С одной стороны, естественно, что долго оставаться в таком ненормальном положении отношения между двумя государствами не могли, это наносило вред и Советскому Союзу, и Югославии. Но, с другой стороны, в известной степени Тито вернулся вот в лоно ортодоксального советского социализма. Другое дело, были подписаны в 1955 году Белградская декларация, которая предусматривала нормализацию государственных отношений. В 1956 году, после 20-го съезда, была подписана Московская декларация, которая предусматривала уже нормализацию межпартийных отношений. Но осенью случилась революция в Венгрии, и она отбросила советско-югославские отношения, по сути дела, на прежний уровень, потому что в Венгрии столкнулись интересы Советского Союза и Югославии как государств, столкнулись интересы Коммунистической партии Советского Союза и Союза коммунистов Югославии как партий. Затем, в конце 50-х годов, наши отношения в основном проходили вот под таким негативным, что ли, знаком, хотя были, например, такие события, как визит Георгия Константиновича Жукова, который тогда занимал пост министра обороны в Югославию. Сейчас опубликованы документы, которые он посылал в Москву, то есть лично Хрущеву относительно Югославии. И можно сказать, что многие из его соображений были очень трезвыми и прагматичными. В последние годы Хрущев сблизился с Югославией, даже думал некоторые, так сказать, характерные черты югославской внутренней политики перевести и на советскую почву. Брежневское руководство относилось к Югославии, в общем, очень сдержанно, тем более, что это наши взаимоотношения осложнялись в ситуации в Чехословакии 1968 года и затем малоизвестным событием, которое получило название «Хорватской весны» 1971 года. Коротко говоря, ситуация характеризовалась тем, что к власти в Компартии Сербии, Компартии Хорватии, Компартии Словении пришло новое поколение реформистски настроенных деятелей, которые хотели реформировать уже систему Югославии, систему Союза коммунистов, а это уже ставил под вопрос власть самого Тита.
Историк Сергей Романенко. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Наши братья югославы. У микрофона Иван Толстой.
Свелепоте наших снова славних дана, створена с нашим борбом, белом тита и скована, белом тита и скована, створена с нашим борбом, белом тита и скована, белом тита и скована. Ой, свободу зоро наша, червено ти серце било, дани сунца и лепоте, нека шире своє крило, нека шире своє крило. Дани сунца и лепоте, нека шире своє крило, нека шире своє крило.
Итак, какие основные мифы, возникшие между нашими странами, вы отметите как главные, Сергей Александрович?
Во-первых, конечно, составная часть – это миф о Сталине. Миф о сталинской внешней политике, которая якобы была очень успешной, и миф о сталинском социализме, который позволил Советскому Союзу стать великой державой. Как мы видим, допустим, на примере того же конфликта с Югославией, ни то, ни другое не соответствовало действительности. И вот эти попытки изобразить Сталина эффективным менеджером, они тоже, в общем, не соответствуют, мне кажется, реальной истории. Миф о югославском социализме, который на деле оказался, в общем, ничуть не более эффективным в экономическом и политическом смысле, чем социализм советский, потому что во многом то процветание, которого достигла Югославия в 50-е, 60-е, 70-е годы, оно было основано не на успехах производительности труда, не на эффективности экономики, а на финансовой помощи, которую Югославия в силу своей, так сказать, внешней политики получала как со стороны Запада, так и со стороны Востока. Затем, конечно, третий миф – это то, о чем вы упоминали, это миф о славянской идее.
Наталья Михайловна Вагапова, а что сегодня? Интересуются ли на Балканах русской культурой?
Да, интересуются. Вы знаете, это как раз один из тех мифов, во всяком случае, миф русской культуры – если вообще можно его назвать мифом, а действительно наша культура и заслуживает, наверное, какой-то определенной мифологии. Вот несмотря на то, что происходило между нами и народами бывшей Югославии в разные исторические периоды, вы знаете, я иногда просто удивляюсь, послушав еще раз возражение Сергея Александровича, вот все эти трагические, так сказать, изломы истории, и зная о них сама, я иногда просто поражаюсь, до какой степени они нас, все-таки вот нашу культуру, любят и ценят. Я уже не говорю о том, что у меня были, к сожалению, трое покойных знакомых. Это режиссер и актер, актер прекрасный, Стева Жигон, режиссер Мирослав Белович, и режиссер и театровед Огнен Камиличевич. Они были посланы в 1945 или в 1946 году на обучение в ЛГИТМИК, в Ленинградский институт театрального искусства. И, естественно, в 1948 году их забрали на родину, как и всех югославских студентов, которые были у нас. Вы знаете, это были люди, абсолютно ударенные русской культурой на всю жизнь. И они абсолютно при всех режимах, и при Тито, и после Тито, и тогда, когда от России все открещивались, они упорно ставили русскую драматургию, они упорно писали и издавали книги о Станиславском, о Мейерхольде, о русской культуре. Ну, они как-то это понимали по-своему, но это было совершенно удивительно. Теперь в Белграде жил, к сожалению, я слышала недавно, что он скончался, такой Милевой Иванович, который сделал восьмитомное собрание сочинений Булгакова еще задолго до того, как Булгаков хотя бы в двухтомнике стал выходить у нас. Ну, назовем еще раз имя Мирослава Крлежа, замечательного совершенно хорватского писателя и журналиста, который еще в 1925 году приехал в Советскую Россию, написал замечательную книгу, причем настолько неблагонадежную с точки зрения и советских, и тогдашних югославских властей, и Компартии, и югославской, и нашей ВКПБ, и потом КПСС, что она вышла, как вы знаете, наверное, первым издателем российским только в 2005 году. Это было просто большое событие в наших культурных связях. Более того, не проходит ни одного сезона ни в одном театре в странах бывшей Югославии без пьесы Чехова. Об этом даже и речи быть не может. Кстати, в межвоенный период тоже вот русские эмигранты принесли русский репертуар, в чем, конечно, их огромная заслуга. И он до сих пор держится. Прежде всего, конечно, Антон Павлович Чехов. Он совершенно, без него невозможно ни одного фестиваля. Более того, на все крупные мероприятия культурные, конечно, приглашаются обязательно русские театры. Вот одна из тех тем, которыми я занимаюсь, это международный фестиваль театрального искусства «БИТЭФ», Белградский интернациональный театральный фестиваль, просто не проходит, начиная с 1967 года, ни одного сезона, чтобы не было, во-первых, русского спектакля. И, как правило, наши спектакли очень достойно оцениваются там, получают частые гран-при и спецпризы. И без присутствия русских театроведов как-то наши усилия там они весьма и весьма ценят. Что вам сказать уже о том, как переводится русская литература и классика, и современная литература. Ну, сейчас вот недавно один белградский коллега, Антич, издал антологию современной документальной, что ли, я сейчас не помню, какой-то, в общем, такой новейшей, очень модной русской драматургии. Уже есть антология на сербском языке. Я думаю, что на хорватском тоже есть. Я просто ее еще не видела, но они очень интересуются современным русским репертуаром. А понимаете, на эту тему можно говорить бесконечно, и я действительно думаю, что русская культура – это все-таки не миф, это такая культурная и философская реальность. Я вот сейчас заканчиваю книгу об этом фестивале БИТЭФ, и я поняла, что я не закончу ее, пока не напишу главу «Русская культура в контексте БИТЭФа», потому что речь идет не только о русских пьесах на сценах театров или гастролях русских театров на фестивалях и вообще по странам бывшей Югославии. Но речь идет о том, что и зарубежные западные театры, немецкие, французские, итальянские, приводят русский репертуар, и на все русские темы критики, присутствующие на этом Белградском интернациональном фестивале, они реагируют очень живо, и я бы сказала, с нашей точки зрения, очень адекватно. Очень интересные статьи есть и английских, и французских критиков, и совершенно прекрасные есть статьи критиков хорватских и сербских, с которыми пришлось мне ознакомиться, и о спектаклях 20-х годов, и о спектаклях наших театров, когда они были в хорошей форме, гастролировали еще тогда, сразу после примирения с Тито, и о том, что привозят на гастроли сейчас русские театры. Годы су прошле пуне мука, гинуло се за свободу немо, или с песмом уместо яука. Друже Тито, ми ти се куне.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», посвященную советско-югославскому конфликту и русско-балканским отношениям. У нас в гостях были историк, ведущий научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Сергей Романенко и театровед и переводчик, ведущий научный сотрудник Института искусствознания Наталья Вагапова. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».